Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» рассказ священника Константина Кравцова о поэте Арсении Тарковском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим разбор учения Августина. В прошлый раз мы рассказывали о том, как Августин опровергал скептиков, которые учили, что истина непознаваема. Виктор Петрович, а Августин что-то противопоставляет этому учению скептиков? Он предлагает какую-то свою теорию познания?
Августин не только опровергает скептиков, он действительно выстраивает очень стройную теорию познания. Это может показаться удивительным, ведь Августин – один из глубочайших отцов церкви, богослов, стремившийся к познанию Бога, и вдруг гносеология. Классическая философская дисциплина, для кого-то может быть скучная, теория познания, рационализм, сенсуализм. Какое это имеет отношение к познанию Бога? Самое непосредственное, ведь мы же говорим «познание Бога». Слово «познание» здесь является одним из ключевых. Если Августин не построит нормальную, истинную теорию познания, если мы так и будем находиться в плену скептических псевдоаргументов, мы не можем быть уверены, а правильно ли мы познали Бога, там ли мы его ищем.
Здесь должен быть действительно некоторый критерий, когда разбирали софистов, мы же говорили, что они отрицали всякие критерии.
Конечно, и вопросы о критерии познания, и о методе познания, и о предмете познания, все эти вопросы Августин, безусловно, ставит. И более того, разработав свою теорию познания, Августин делает вывод о том, что все ее элементы служат одному – познанию Бога. Ведь, как пишет Августин в одном из своих ранних трактатов, как бы спрашивая сам у себя, «А что ты хочешь знать?» «Бога и душу», – отвечает Августин. «И более ничего?» – продолжает Августин спрашивать сам себя. И более ничего. Но, тем не менее, для того, чтобы познать Бога и душу, нужно знать многое другое, в том числе и весь окружающий мир, и мир материальный, и мир духовный. И для этого Августин выстраивает стройную теорию познания, как теорию познания чувственного мира, так и теорию познания мира божественного, ума постигаемого.
Ну, давайте начнем с теории чувственного познания.
Давайте. И сразу отметим одну сложность. Даже не одну, их, наверное, несколько. Во-первых, то, о чем мы уже с вами сказали. Если Августин хочет знать только Бога и душу, зачем ему теория чувственного познания? Ведь в чувственных вещах нет ни души, ни Бога. Во-вторых, мы знаем, что Августин был последователем Плотина, и в философии был его, можно сказать, талантливым учеником.
Как мы помним, Плотин говорил, что подобное познается подобным.
Совершенно верно. И самое главное – это самопознание. познание самого себя. А при чем здесь материальный мир? По Плотину, ученику Платона, материальный мир — это вообще мир теней. Какой смысл познавать тени? Надо познавать идеи, надо познавать вечное.
Ну, ведь Августин же, он христианин, он же не может сказать, что мир материальный, мир теней.
Вот именно. И здесь вторая сложность. Как христианин, Августин прекрасно понимает, что мир материальный сотворен Богом, и он существует тоже реально, объективно. И более того, как сказано в самом начале книги «Бытия», он хорош весьма. То есть познание материального мира – это не познание мира теней, никому не нужное.
И не познание греховного мира.
Да, а познание сотворенного Богом мира. И оно также нужно, как и познание самого Бога. Но как совместить эти, казалось бы, противоречащие друг другу положения? Плотиновская методология, настраивающая нас на уход от материального мира, на погружение в глубины своего «я», и христианское убеждение в истинности и благости материального мира.
То есть вовне уже некий выход.
Да. И, прекрасно понимая сложность этого вопроса, Августин в познании чувственного мира опирается не только на Платона и на Плотина, но и на Аристотеля, выстраивая здесь стройную, удивительную, может быть, в чем-то непонятную для нас теорию познания, непонятную для нас, людей, живущих в 21 веке и проникнутых современным научным мировоззрением. Ведь как считает современный человек, что такое чувственное познание и каким образом мы получаем знания о внешнем материальном мире? Любой современный человек ответит очень просто. Ну как, внешний мир на меня воздействует?
Через наши органы чувств.
Ну а что значит через наши органы чувств? То есть мы здесь исходим из принципа о том, что внешний мир активен и действует на нас посредством каких-то волн, излучений, световых, звуковых и так далее. Иначе говоря, в данном случае мы исходим из того, что субъект познания пассивен, а объект активен.
Да, мир активен, а мы субъект пассивный, мы всего лишь воспринимаем пассивно.
Да, мир излучает разного рода лучи, а я пассивно его воспринимаю.
Ну почему пассивно?
Как я могу воздействовать на внешний мир? Если он на меня обрушивается лавиной звуков, то я в данном случае только лишь могу слушать их, но не создавать. Но вернемся к Августину. Для Августина такой ответ совершенно неприемлем. Ведь Августин, как мы уже сказали, сторонник плотиновского способа познания мира и, более того, сторонник плотиновской концепции вообще мира, согласно которой мир иерархичен, в нем существуют более высокие и более низкие уровни бытия, при этом более низкое не может воздействовать на более высокое. Наоборот, низкое только созерцает высокое, а материя, это очевидно, по своему бытийному онтологическому уровню ниже, чем душа.
Материя, она не может никак влиять на душу, потому что она ниже ее.
Конечно, и это, можно сказать, аксиома, для многих христианских мыслителей материя пассивна, в ней нет ничего активного. Активно только духовное начало. Об этом же говорили и греческие философы, и Платон, и Плотин. Как материя может воздействовать на душу, в то время, когда душа активна, а материя пассивна?
А как же тогда чувственное познание?
Вот, находясь перед всеми этими трудностями, Августин и возрождает старую, античную, известную еще Гиппократу, Эмпедоклу, медицинскую теорию о том, что в уме человека, точнее в его голове, содержится некоторая светоносная материя, которая через глаза исходит вовне.
То есть вы говорите сейчас о зрении?
Да, мы пока исследуем процесс зрения как одного из наиболее главных способов познания мира. Согласно Августину, а точнее согласно Гиппократу, Эмпедоклу и другим ученым классической Греции, в голове человека содержится некая светоносная материя, которая через глаза при желании человека исходит вовне. И тогда человек этой светоносной материей как бы ощупывает предметы, находящиеся вне его. То есть зрение для Августина в данном случае – это скорее разновидность осязания. Так же, как в осязании активен человек, а не предмет. Если я до предмета не дотронусь, я его не почувствую. Предмет сам ко мне не прибежит. Пожалуйста, потрогайте меня.
Если не упадет на голову.
Ну, это уже не процесс познания, а процесс, относящийся к области травматологии. И вот этот механизм осязания для Августина и помогает понять суть других способов познания мира. Зрение – это тоже осязание, только особыми светоносными лучами, которые затем, как бы отражаясь от материального предмета, возвращаются в голову человека и, что называется, ощупав этот предмет, привносят в голову человека форму этого предмета.
Здесь, конечно, сразу видно влияние Аристотеля, потому что мы помним, как Аристотель учил, что мы познаем всего лишь форму предмета.
Ну, разумеется, сам предмет при этом в голове человека не помещается, а в голове помещается его пока еще материальная форма, подобно отпечатку перстня на воске. Вот такая форма поступает в голову человека, с которой затем происходят некоторые метаморфозы. Она впоследствии переходит в память, где она лишается своего материального наполнения и становится формой уже ума постигаемой, а затем из памяти она переходит в воображение, где становится понятием. И это понятие уже может быть использовано нами в мышлении.
Помню, что мышление осуществляется в понятиях.
Конечно, поэтому Августин, так же, как до него Аристотель, выстраивает этот четкий механизм перехода от формы предмета к понятию. Вначале существует предмет с его формой, затем светоносная материя как бы отрывает форму от материи предмета и привносит к нам в голову, затем наша умозрительная способность, мыслящая способность отделяет материальное содержание формы и переносит ее в память, давая ей чисто умопостигаемый смысл, а затем уже воображение придает этой умопостигаемой форме смысл, делая ее понятием.
Из всего, что вы сейчас только что сказали, четко видно, что активное начало здесь, конечно же, душа человеческая. Не материя, а душа.
Да, и это мы увидим еще более отчетливо, если мы поймем, что Августин еще ближе к Аристотелю, чем мы только что сказали. Процесс познания Августин описывает при помощи знаменитого аристотелевского учения о четырех причинах.
Ну да, напомним, что это целевая, формальная, материальная и движущая причины.
Правда, Августин использует всего лишь три из названных вами четырех причин, как будто забывая о существовании целевой причины. Правда, материальная причина, о которой говорит Августин, это может быть не совсем то, что приходит на ум сразу. Материальная причина – это возможность, как мы помним у Аристотеля. Поэтому материальная причина – это не материя, в которой облечен предмет, как можно было бы подумать, а это возможность познания этого предмета. И эта материальная причина есть свойство сознания, свойство человеческой познавательной способности. Когда мы говорим, что я могу предмет познать, могу его увидеть, но по каким-либо причинам не вижу. Далее, формальная причина, ну, это, разумеется, сама форма этого предмета.
Не слово «формальное», а слово «форма».
Да, форма, сущность, то, что становится впоследствии понятием об этом предмете. И движущая причина, то есть воля, моя свободная воля, согласно которой я хочу познать тот или иной предмет.
Может быть, вы приведете какой-то пример поясняющий?
Хорошо, давайте представим такую ситуацию. Человек находится в совершенно темной комнате. Он, разумеется, ничего не видит. Но способность познания у него есть. вот эта возможность познания, это и есть материальная причина. Затем он включает свет и направляет свой взор на один из предметов, находящихся в этой комнате. Остальные он также не видит. Он видит какой-то один из предметов. Здесь вступает в действие именно действующая причина, то есть его свободная воля. И направляя свой взгляд именно на этот предмет своей волей, человек получает знание об этом предмете, то есть здесь действует уже формальная причина. Правда, в этом механизме Августин не использует целевую причину, и вообще следует сказать, что его философия несколько менее телеологична, чем философия Аристотеля. В ней, конечно же, присутствует телеология, в ней присутствует целевое начало, но это начало скорее божественное. Цель в самой по себе природе Августин не находит, в отличие от Аристотеля.
Как христианин, конечно же, он понимает, что это божественная причина.
Да, цель всего, что существует в мире, и цель жизни человека – это Бог. Природа не может быть целью, поэтому искать целевую причину в процессе чувственного познания для Августина было бы, наверное, бессмысленным.
Ну, Виктор Петрович, ну вот мы сейчас сказали про чувственное познание. А как вот это познание сообщается телу? Как вот душа связана с телом?
Вопрос, конечно, интересный и очень важный, но Августин ответ на него не дает. Он прекрасно понимает эту проблему и ставит перед собой этот вопрос о связи души и тела. Вообще в природе человека и, в частности, в процессе познания. Но как соединено нематериальное с материальным, духовное с чувственным, то есть абсолютно неподобные друг другу начала, Августин не знает. Он знает, что они соединены, но прекрасно понимает, что ответить на вопрос о механизме их соединения он не может. Человек состоит из души и тела, и душа влияет на тело. Каким образом? И Августин честно говорит, это тайна. Это тайна божественного творения человека. Чтобы показать, что эта связь существует, он приводит разные примеры. Скажем, пример человека, получившего рану от ножа. Ясно, что рана на теле человека и боль, которую человек ощущает, взаимосвязаны. Но как нож и рана, материальные, чувственные предметы, связаны с болью, которую ощущает душа, вот это уже тайна. Вот на этот вопрос Августин уже ответить не может. Не следует забывать, что Августин, конечно же, глубочайший философ, но он и глубочайший богослов. И везде Августин старается показать присутствие какой-то божественной тайны. И затем, когда мы будем исследовать процесс рассудочного познания, познания посредством разума, мы увидим, как Августин стремится всю эту теорию познания и чувственного, и рассудочного направить на познание Бога. Показать, что без Бога, без божественной благодати, все это невозможно.
Истинное познание в Боге?
Конечно. И поэтому истинное познание для нас таинственно. Мы всегда подходим к какому-то пределу, дальше которого мы пойти не можем.
Ну да, конечно, есть предел человеческому познанию, невозможно все познать.
И Августин эту мысль не просто констатирует, а, можно сказать, к ней подводит. Исследуя процесс познания детально, скрупулезно, как это делали великие античные философы. Но он идет несколько дальше, чем шли античные философы, делая христианские выводы, можно сказать, выводы мистические, апофатические, а не только идя по стопам великих философов.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие слушатели! Мы продолжаем наш разговор о поэзии как специфической душевно-духовной практике постижения действительности. А так как 25 июня этого года исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Арсения Александровича Тарковского, то в качестве примеров такого постижения мы возьмем его стихи. Начнем с примечательного стихотворения, напоминающего окрашенную грустью благодарственную молитву. Читает Арсений Тарковский.
Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе во след. Благодарю за каждый глоток воды живой, в часы последней жажды, подаренной тобой, за каждое движение твоих прохладных рук, за то, что утешенья не нахожу вокруг, за то, что ты надежды уводишь, уходя, и ткань твоей одежды из ветра и дождя.
Эти стихи говорят, помимо прочего, еще и о своеобразной религиозности Тарковского. Неверующих среди подлинных поэтов не бывает, хотя случается, что сами они не отдают себе отчета в своей вере. Однако творчество, и это знает каждый поэт из своего опыта, это всегда выход в иную реальность, прорыв к истине. А истина, раскрываясь в человеческом слове, предпочитает язык именно поэзии, языку формальной логики и математических формул. Истина и жизнь, как мы знаем, одно. И если мир, раскрываемый перед нами поэтом, тождествен миру, в который мы вызваны из небытия, то он, мир поэта, как и мир, который мы видим, чувствуем, осязаем, есть также Слово Божие, обращенное к нам. В одном из своих стихотворений 58 года Тарковский воспроизводит или пытается воспроизвести этот процесс обретения мира как слова и слова как мира, уподобляя поэта Адаму, дающему имена вещам, то есть раскрывающему в словах их внутреннюю сущность.
«Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, и когда запевала свой гимн стрекоза меж зеленых ладов, проходя, как комета, я-то знал, что любая росинка — слеза, знал, что в каждой фасетке огромного ока, в каждой радуге ярко-стрекочущих крыл обитает горящее слово пророка, и Адамову тайну я чудом открыл. Я любил свой мучительный труд, эту кладку слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств и простую разгадку ума. В слове «правда» мне виделась правда сама, был язык мой правдив, как спектральный анализ, а слова у меня под ногами валялись. И еще я скажу, собеседник мой прав, в четверть шума я слышал, в полсвета я видел, но зато не унизил ни близких, ни трав, равнодушием отчей земли не обидел, и пока на земле я работал, приняв дар студеной воды и пахучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав.
Падающие на рукав звезды, что это? Фантазия, литературный прием? Да, с научной точки зрения, как и с точки зрения обычного здравого смысла, это так и никак иначе. Но наше чувство, без слов, говорит нам о другом, о том, что это действительность. Просто она вне компетенции естественных наук, которым, как и о сути нашей веры, нечего сказать о том, чем живет человек, чем живет поэт и что он выражает. Стихи, как заметил один из лучших поэтов XX века, вообще только тогда стихи, когда их невозможно пересказать, перевести на общедоступный язык. Ну, например, что можно сказать с точки зрения логики по поводу стихотворения Арсения Тарковского «Бабочка в госпитальном саду»? «Из тени в свет перелетая, она сама и тень, и свет. Где родилась она такая, почти лишенная примет? Она летает, приседая, она должно быть из Китая, здесь на нее похожих нет. Она из тех забытых лет, где капля малая лазури, как море синее во взоре. она клянется, навсегда, не держит слова никогда. Она едва до двух считает, не понимает ничего. Из целой азбуки читает две гласных буквы «А» и «О». А имя бабочки, рисунок, нельзя произнести его, и для чего ей быть в покое? Она, как зеркальце простое, пожалуйста, не улетай, о госпожа моя, в Китай, не надо, не ищи Китая, из тени в свет перелетая, о госпожа моя цветная, пожалуйста, не улетай. Ну что это за абсурд такой? Насекомое, которое кому-то там клянется и никогда не держит клятв, ничего не смыслит в арифметике, предпочитает одни гласные другим. А что за причуда такая у взрослого человека, раненого бойца, называть ее своей госпожой, умолять не улетать в Китай? Речь стала быть не о бабочке, а скорее о девушке. Но не все так просто. О бабочке речь, хотя и о девушке тоже. Но вспомним, что как бабочка в данном случае символизирует девушку, так девушка, женщина, символизирует саму жизнь. Имя первой женщины, Ева, означает именно жизнь, а имя есть не что иное, как раскрытие внутренней сущности явления. А обращаясь к олицетворенной жизни, мы неизбежно, сознавая это или нет, обращаемся к ее источнику, жизнеподателю. Обращаемся к жизни с большой буквы. К жизни в абсолютном смысле слова. И получается, что это обращение к бабочке в госпитальном саду, мольба к ней не покидать поэта, раненого солдата, есть тоже своего рода молитва, тоже обращение к изначальному благословенному свету. Речь здесь идет о любви, о неистребимой потребности в ней. Или, говоря точнее, не речь о любви, а сама любовь. Любование, с которого она начинается. Любование, явленное как речь. Речь поэта. Речь любующегося. Речь влюбленного, который всегда больше поэт, чем логик и практик. Влюбленного, различающего цвета и звуки, которых не влюбленный не видит. И различающего именно в силу зарождающейся любви, сообщающей ему другое, не будничное, а праздничное зрение. Сила любви и есть сила поэзии. Поэт – это тот, кто любит. А любить в мире, лежащем во зле, в мире, где любовь чем дальше, тем заметнее оскудевает, мучительно, как мы знаем. Вспомним слова старца Силуана Афонского. Чем больше любовь, тем больше страданий душе. Но без этого страдания невозможна и подлинная глубокая радость. Невозможно и такое вот любование бабочкой в госпитальном саду. Да и жизнь без него, этого страдания, как условия блаженства. Разве жизнь? Поколению Арсения Тарковского, чья юность совпала с крушением исторической России, русского религиозно-философского и культурного ренессанса, сорвавшегося, по выражению Бердяева, в апокалиптическую бездну, страдание выпало в избытке, как никакому другому поколению в России. Но тем драгоценнее проблески подлинной человечности, подлинной культуры, чем беспощаднее война на их полное уничтожение. Что же касается человечности, благодатного дара сочувствия, говоря словами Тютчева, то хочу обратить ваше внимание на стихи, абсолютно свободные от идеологических шор. Называются они «Портной из Львова. Перелицовка и починка. Октябрь 1941 года».
«С чемоданчиком картонным, ластоногий в котелке, по каким-то там перронам с гнутой тросточкой в руке, сумасшедший, безответный, бедный житель городской, одержимый безбилетной иудейской тоской. Не из Лодзи, так из Львова, не в Казань, так на Уфу. Это ж казнь, даю вам слово, без фуфайки на фуфу. Колос недожатой нивы под сверкающим серпом, третьи сутки жгут архивы в этом городе чужом. А в вагонах наркоматы, места нет живой душе, госпитальные халаты и японские атташе. Часовой стоит на страже, начинается пальба, и на город черной пряжей опускается судьба. Чудом сузилась жилетка, пахнет снегом и огнем, и полна грудная клетка царским траурным вином. Привкус меди, смерти, тлена у него на языке, будто сам Давид из плена к небесам воззвал в тоске. На полу лежит в теплушке, без подушки, без пальто, поберушка без полушки, странник, беженец, никто. Он стоит над стылой камой, спит во гробе город Львов. Страждет сын Давида, самый нищий из его сынов. Ел бы хлеб, да нету соли, ел бы соль, да хлеба нет. Снег растает в чистом поле, порастет полынью след.
А вот стихотворение «Верблюд», в главном герое которого, то есть верблюде, вы без труда узнаете персонажа, о котором только что слышали. Да и не только его, многих из нас, а прежде всего, вероятно, самого автора, с его нелегкой, человеческой и творческой судьбой. Читает Арсений Тарковский.
Верблюд на длинных нерусских ногах стоит, улыбаясь не кстати, а шерсть у него на боках, как вата в столетнем халате. Должно быть, молясь на восток, кочевники перемудрили, под шорсток втирали песок и ржавой колючкой кормили горбатую царскую плоть, престол нищеты и терпенья, нещедрый пустынник Господь слепил из отходов творенья, и в ноздри вложили замок, а в душу печаль и величие. И верно, с тех пор погремок на шее болтается птичий, по черным и красным пескам, по дикому зною бродяжил, к чужим пристрастился тюкам, копейки под старость не нажил, привыкла верблюжья душа к пустыне, тюкам и побоям, а все-таки жизнь хороша, и мы в ней чего-нибудь стоим.
Тарковский нередко писал об известных каждому поэту превратностях жизни, вызванных его святым, как иногда говорят, ремеслом, расплатой за которое нередко становится мученичество. Причем в сталинское время, в самом прямом смысле, как, например, в случае с Мандельштамом, под чьим несомненным влиянием находился Тарковский, посвятивший учителю стихотворение поэт, предпослав ему пушкинский эпиграф «Жил на свете рыцарь бедный».
Эту книгу мне когда-то в коридоре госиздата подарил один поэт. Книга порвана, измята, и в живых поэта нет. Говорили, что в обличье у поэта нечто птичье и египетское есть. Было нищее величие и задерганная честь. Как боялся он пространства коридоров, постоянства кредиторов, он как дар в диком приступе жеманства принимал свой гонорар. Так елозит по экрану с реверансами, как с пьяну старый клоун в котелке, и как трезвый прячет рану под жилеткой на пике. Оперенный рифмой парной кончен подвиг календарный. Добрый путь тебе, прощай. Здравствуй, праздник гонорарный, черный белый каравай. Гнутым словом забавлялся, птичьим клювом улыбался, встречных слет убрал в зажим, одиночество боялся и стихи читал чужим. Так и надо жить поэту, я и сам сную по свету, одиночество боюсь, в сотый раз за книгу эту в одиночестве берусь. Там в стихах пейзажей мало, только бестолочь вокзала и театра кутерьма, только люди, как попало, рынок, очередь, тюрьма. Жизнь, должно быть, наболтала, наплела судьба сама.
Строго говоря, это не столько о Мандельштаме, для которого тот же вокзал, например, был прежде всего символом умирающей эпохи, умирающей музыки, сколько о самом Тарковском. Здесь уместно подчеркнуть различия этих двух поэтов. Начнем с мировоззренческих. Мандельштам считал себя преемником эллинско-христианской культуры, тогда как Тарковский явно тяготел к пантеизму и был поэтом не только русским, но и по многим признакам советским. Мандельштам ощущал себя петербуржцем, европейцем, тогда как Тарковский – евразийцем. Эти бесконечные, не столько русские, сколько половецкие степи, курганы, частое упоминание ассирийцев, ветхозаветных пророков и праотцев. Вообще Тарковский, если говорить о библейской теме в его стихах, а библейских мотивов у него немало, весь в Ветхом Завете, или точнее где-то между ветхозаветным монотеизмом, суровый пустынник Господь, цитата из Тарковского, и пантеизмом, если не диалектическим материализмом, к Новому Завету, как поэт, он практически никогда не обращается. Видимо, помимо всего прочего, мало чувствуя его живую поэтическую прелесть, на которую, говоря о Евангелии, обратил внимание Пушкин. Но дар сочувствия, о котором сегодня уже шел разговор, сочувствие и, значит, любви, становящейся поэзией, приходит на помощь и здесь. Вот стихотворение, которое, я думаю, может быть отнесено к одной из лучших разработок одного из известных евангельских сюжетов в поэзии советского периода. «Просыпается тело, напрягается слух, ночь дошла до предела», — крикнул третий петух. «Сел старик на кровати, заскрипела кровать, было так при Пилате, что теперь вспоминать? И какая досада, сердце точит с утра, и на что это надо, горевать за Петра? Кто всего мне дороже, всех желаний мне? В эту ночь от кого же я отрекся во сне? Крик идет петушиной в первой утренней мгле через горы, долины, по широкой земле». «Земля». Ей посвящено множество стихов Тарковского, любившего обращаться к теме корней, круговой поруки всего живого. Этим добротным, крепко сколоченным стихам, на мой взгляд, несколько не хватает той воздушности и красочности, той непосредственности и искренности, что свойственны бабочке в госпитальном саду. Поэзии здесь, мне кажется, задаются слишком жесткие рамки, в которых ей трудно дышать. Тарковский, по-моему, тоже отчасти встал на горло собственной песни. Не ради социальной утопии, но ради поэтического канона. Что ж, позиция достойная, тем более в советское время. Но закономерна и другая позиция, противоположная охранительной. Их спор, этих позиций, мне кажется, и представлен в фильме «Сына поэта» Андрей Рублев, где мы видим полемику кинематографического Андрея Рублева, судя по всему, представляющего самого режиссера, с внешне напоминающим Тарковского-старшего Феофаном Греком. Импульсивный, ищущий гуманист-шестидесятник в ризе чернеца и суровый, проживший жизнь в условиях жесточайшего тоталитаризма, говоря сегодняшним языком, обходящий острые углы старый признанный мастер, предпочитающий мягким и ярким, жизнерадостным краскам библейскую резкость белил, как сказано в стихотворении о нем, то есть о Феофане Греке, Тарковским. «Когда я видел воплощенный гул, и меловые крылья оживали, открылось мне, я жизнь перешагнул, а подвиг мой еще на перевале. Мне должно завещание могил, зияющих, как ножевая рана, свести к библейской резкости белил и подмастерьем стать у Феофана. Я по когтям узнал его, он лев, он кость от кости собственной пустыни, и жажду я, и вижу сны истлев на раскаленных углях благостыни. Я шесть веков дышу его огнем, и ревностью шести веков изранен. Придешь ли, милосердный самарянин, повить меня твоим прохладным льном?» Пустыня, как антитеза цветущему лугу. Благостыня, как раскаленные угли. Однако в последней строке эта жгучая белизна, которой должно свести завещание могил, зияющих, как ножевая рана, белизна меловых, то есть неживых, крыльев, оборачивается прохладным льном милосердия. Так ветхозаветная суровость подспудно переходит к евангельскому состраданию, представленному милосердным самарянином. под которым Спаситель подразумевал самого себя. Однако характерные сомнения в таком разрешении проблемы, придешь ли, то, что Спаситель уже пришел и пребывает с нами во все дни до скончания века, как он сам говорит о том в последнем стихе Евангелия от Матфея, для Тарковского кажется вовсе не очевидно. Как и то, что сутью, основой искусства реальных Андрея Рублева и Феофана Грека была вера, а не самодавлеющая и тем самым превращающаяся в суррогат религии художественное творчество. И здесь мы оказываемся перед главным вопросом. Верил ли Арсений Тарковский в Христа как Бога человека и Спасителя мира? Чаял ли воскресение мертвых и жизни будущего века? Судя по стихам, нет. Посмертная участь страшила его то как полное исчезновение, то как чуждое, враждебное земному существованию неизвестность. То, напротив, бессмертие утверждалось, но как естественный круговорот природных циклов, при котором бессмертны все, бессмертно все, и ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. В любом случае, бессмертие для Тарковского никак не связано ни со Христом, ни с благодатью, ни с личным подвигом. Оно безлично, хотя и одушевлено. Но эта одушевленность также не есть нечто данное свыше. Она именно одушевленность, а не одухотворенность. Никакой динамики здесь, в этой языческой картине мира, нет. Все возвращается на круги своя. Тот же диалектический материализм, только апоэтизированный и несколько патетический. Но Тарковскому были свойственны также и мучительные сомнения, и подлинное переживание иного мира, неразложимое на умозрительные формулы и поверхностные сентенции.
«Душа моя затосковала ночью, а я любил изорванную в клочья и схлестанную ветром темноту, и звезды, брежущие на лету над мокрыми сентябрьскими садами, как бабочки с незрячими глазами, и на цыганской масляной реке шатучий мост и женщину в платке, спадавшим с плеч над медленной водою, и эти руки, как перед бедою. И, кажется, она была жива, жива, как прежде, но ее слова из влажных эл теперь не означали ни счастья, ни желаний, ни печали. И больше мысль не связывала их, как повелось на свете у живых. Слова горели, как под ветром свечи, и гасли, словно ей легло на плечи все горе всех времен. Мы рядом шли, но этой горькой, как полынь земли, она уже стопами не касалась, и мне живою больше не казалось. Когда-то имя было у нее. Сентябрьский ветер и ко мне в жилье врывается, то лязгает замками, то волосы мне трогает руками.
Стихотворение называется «Ветер», а ветер, как мы знаем, библейский символ духа. И этот ветер тоже дух, но, кажется, дух прямо противоположный тому, кого церковь называет духом истины, утешителем, жизнеподателем. Этот ветер — дух небытия. Погасит ли он, как свечи, и человеческие жизни, и человеческие слова, или все же есть надежда? Победит ли бесчеловечная вечность, то есть ад, или человеческое участие, человечность, которой проникнуто вот такое стихотворение, тоже обращенное к умершей жене?
Отнятая у меня, ночами плакавшая обо мне, в нестрогом черном платье с детскими плечами, лучший дар, невозвращенный Богом. Заклинаю прошлым, настоящим, крепче спи, не всхлипывай с просонок, не следи за мной зрачком косящим, ангел, олененок, соколенок. Я не знаю, где твоя держава, я не знаю, как сложить заклятие, чтобы снова потерять мне право на твое дыхание, руки, платье.
В Мы начали наш сегодняшний разговор о стихах Арсения Тарковского с темы любви как языка поэзии, и поэзии как языка любви, неизменной антитезой которой является смерть. И именно тема смерти придает стихам о любви ту силу убедительности, ту полноту, которой исчерпывается наша жизнь как непрерывный поединок того и другого, любви и смерти. Вся поэзия, достойная своего имени, раскрывает именно эту трагическую диалектику креста и воскресения. Арсений Тарковский понимал бессмертие как пантеистическое слияние с природой, ставя над личностным, неповторимым человеческим «я» всеобщее, в чем, несомненно, сказалось влияние времени. Но стихи, где заявляется о таком понимании, как мне кажется, шли не столько от сердца, сколько от головы. Сердце же знало и другую правду. Никто из нас в полной мере не свободен от влияний духа века сего, хотим мы того или нет. Но в стихах, во всяком случае в лучших из них, поэт освобождается от этих пут человеческой ограниченности, переплавляя время со всеми его бедами и заблуждениями в поэзию. Что же такое поэзия? В каком-то смысле она есть инобытие в языке, преодоление в нем смерти и, тем самым, в культуре народа, неразрывно связанный с другими культурами. А это значит, что поэзия, подлинная поэзия, всегда предвосхищение победы над смертью и начало этой победы для всех и каждого. Грешный человек, бывший проводником благодатной энергии чуда жизни, именуемого поэзией, отправляется на суд Божий. Но как поэт он остается с читателями, со всеми нами, помогая нам преодолевать нашу собственную смерть, сокращать расстояние от источника жизни, раскрывающего себя и в природе, и в культуре. Поэзия животворит, будучи сама животворима духом. Питаясь из источника жизни, она сама делается таким источником. И я не сомневаюсь, что очень и очень многие были и будут благодарны Арсению Тарковскому за переданную им животворную влагу.
Вся Россия голодала, чуть жила на холоду. Граммофоны, одеяла, стулья, шапки, что попало, на пшено и соль меняла в 1919 году. Брата старшего убили, и отец уже ослеп. Все имущество спустили, жили, как в пустой могиле. Жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб. Мать согнулась, постарела, посидела в 40 лет, и на худенькое тело рвань по-нищенски надела. Ляжет спать, я то и дело, дышит мама или нет. Гости что-то стали редки в 1919 году. Сердобольные соседки тоже, будто птицы в клетке на своей засохшей ветке, жили у себя в аду. Но картошки гниловатой нам соседка принесла и сказала: как богато жили нищие когда-то. Бог Россию виноватой счел за Гришкины дела. Вечер был, сказала: ешьте. Подала лепешки мать, муза в розовой одежде, не являвшаяся прежде, вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать. Первое стихотворение сочинял я как бреду. Из картошки в воскресенье мама испекла печенье. Так познал я вдохновение в 1919 году. Анжела Секки. Прости, мой дорогой мерцевский экваториал. Слова Секки. Здесь, в Риме, после долгого изгнания, седой, полуслепой, полуживой, один среди небесного сияния, стоит он с обнаженной головой. Дыханье Рима, как сухие травы, привет тебе, последняя ступень. Судьба лукава, и цари не правы, а все-таки настал и этот день. От мерцевского экваториала он старых рук не властен оторвать. Урания не станет, как бывало, в пустынной этой башне пировать. Глотая горький воздух, гладит цепки давным-давно нечищенную медь. Прекрасный друг, расстанемся навеки, дай мне теперь спокойно умереть. Он сходит по ступеням обветшалым к небытию, во прах, на страшный суд, и ласточки над экваториалом, как вестницы забвения, снуют. Еще ребенком я оплакал эту высокую мне родственную тень, чтоб вслед за ней, пройдя по белу свету, благословить последнюю ступень.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сырье». В Большом Парижском театре «Русский вечер». Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетоман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны. Все старое, все похожее на прежнее. Новое и непохожее, только она. Великая печаль. В разгаре пустого или дельного разговора она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет им брови и на вопрос о заносках ответит. Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России. Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично. У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись не хуже других, и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор, говорим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим. Мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вывозивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого трясинного болота, мы упоминаем все реже и реже. Стыдно как-то. Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая «И была у меня в молодости, когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль!» «Чего это она раскрякалась?» — недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева. «Хочет, видно, доказать, что из благородных». «Да и к чему тут Толстой и Достоевский?» «Все это было и вместе с нами умерла. И здесь, в нашей загробной жизни, никакой роли не играет и никакого значения не имеет. Все это ушло в словари. Смотри букву «Д» и букву «Т». Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным — русским сырьем. Сырье — самое модное слово. Жили, жили, творили, работали, а вышло одно сырье, да и то другим на потребу. Сырье.
в русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягкий, да и воспитание такое получили, чтоб не зазнаваться. Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый или профессор, или артист, литератор, художник служит где-то простым рабочим.
«Молодец», — говорят, — «научит его за границей правильному труду, технике».
Как же не молодец, и как же на него не радоваться? Забудет свое настоящее, яркое и индивидуальное, и пойдет в чужое сырье. О русском искусстве, русской литературе, в особенности о русской литературе, скоро перестанут говорить. Все это было, нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги. Говорят: «Помните, я писал. Помните, я говорил». Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной. Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошла. Кажется, историческим романом. Там в Совдепии тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи. Остановились. Идем в сырье. Мне кажется, нашим хозяевам, у которых мы сейчас в гостях, должен иногда приходить в голову вопрос: как могут они жить, то есть одеваться, покупать вещи, обедать и ходить в театры, смотреть наши развеселые пьесы, когда каждый день приемный аппарат радио отстукивает новые стоны и предсмертные крики их близких? Наверное, так спрашивают они себя. Но мы-то знаем, как мы живем, и знаем, что так жить можем. Да, едим, одеваемся, покупаем, дергаем лапками, как мертвые лягушки, через которых пропускают гальванический ток. Мы не говорим с полной искренностью и полным отчаянием даже наедине с самыми близкими. Нельзя. Страшно. Нужно беречь друг друга. Только ночью, когда усталость закрывает сознание и волю, великая печаль ведет душу в ее родную страну, ведет и показывает беспредельные пустые поля, нищие деревушки, как ошметки, ломаные палки да клочья гнилой соломы, пустые могучие реки, где только чайки ловят рыбу и обнаглевший медведь, бурый зверь средь бела дня идет на водопой воду лакать и показывает пустые гулкие шахты и тянет душу дремучими заглохшими лесами в сказочные города с пестрыми мертвыми колокольнями, с поросшими травой мостовыми, где труп лошади лежит у царского крыльца, шея плоская вытянута, бок вздут, а рядом на фонарном столбе что-то длинное, темное кружится, кружится, веревку раскручивает. И летят по небу черные вороны со всех четырех стран. Много их, много. Опустятся, подымутся, снова опустятся, кричат, скликают и не дерутся. Чего тут? На всех хватит. Хватит сырья.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.